Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником, со святым воскресным днем. Приблизился Великий пост, осталась всего неделя, одна неделя до начала святого Великого поста. Эта неделя называется Масленицей в народе, потому что и режим питания, и сам настрой этой недели совершенно особенный. В среду и в пятницу нет поста, это дни не постные, но в то же время, уже в течение предстоящей седмицы, недели, запрещено вкушение мяса. Мы подготавливаемся к Великому посту. Сегодня последний день, когда уставом Православной Церкви разрешается употребление мясных продуктов. С завтрашнего утра мясо есть запрещено вплоть до праздника Пасхи. Следующая неделя приуготовительная к посту. Разрешается вкушение всего, кроме мясных продуктов. У нас традиционно на Руси Масленица – это было и время отдохновения, но и время настроя к постным дням. Также не только у нас на Руси, также было и везде. Везде в мире, некогда православном, а позже разделившимся на православную и западную католическую церковь. Еще долгие столетия после отхода католиков от Святой Православной Церкви у них сохранялась та же практика подготовки к посту. Она и сегодня отголосками в культуре западной еще звучит. В это время проходят карнавалы. Что такое карнавал? В переводе это обозначает карнивали, мясо, прощай, масленица, прощание с мясом, карнавал, прощание с мясными продуктами. И хотя католический мир, конечно же, уже давным-давно не проходит Великий пост так, как он изначально был установлен в Православной Церкви и содержится до сих пор, но отголоски того древнего православия, которое было и на Западе в первом тысячелетии, сохраняется и до сих пор. А для нас Масленица – это не столько даже время каких-то увеселений, хотя и они в умеренном смысле позволительны. Это время подготовки к посту. Православная Церковь, особенно в последней неделе перед постом, евангельскими чтениями, которые совершаются на литургии, самими названиями этих воскресений нас к посту приуготовляет. Прошлое воскресенье было посвящено чтению и толкованию притчи о возвращении блудного сына. Прошлое воскресенье говорило нам о покаянии. Позапрошлое воскресенье вспоминалось и читалось под сводами храмов православных притча о молитве мытаря и фарисея. К покаянию призывала нас церковь. Говорила церковь православная через эти притчи, через евангельские чтения о том прощении, которое может получить каждый человек. Каждый человек, как бы ни был он грешен, он может получить прощение. И об этом прощении говорит Православная Церковь накануне поста. Говорит о блудном сыне, которое возвращается, кается в тяжелейших грехах предательства отеческого дома, блуда, падения глубочайшего, но получает прощение через покаяние. Мытарь, нагрешивший очень тяжело перед Богом и людьми, кается и получает прощение. Готовя к посту верующих людей, Православная Церковь говорит не только о прощении от Бога наших грехов. Она говорит и о наказании, о том, что грехи могут быть и непрощенными. Вот сегодняшний день называется воскресением о страшном суде. Почему? Потому что сегодня на литургии мы слышали с вами Евангелие, которое повествует, Господь в Евангелии повествует о том, что будет в день страшного суда. О том, что очень многие люди не будут прощены Богом и пойдут в ад они будут наказаны за свои грехи. И следующее воскресенье, прощенное перед самым постом изгнания Адамова из рая, оно называется. Все мы как бы будем изгнаны из нашей обычной будничной жизни на ниву покаяния Великопоста. Так же, как Адам не получил прощения своего греха сразу, но был наказан этим грехом в самом сердце и уме своем, жил много столетий и сокрушался и мучился от греха, потому что не был прощен в грехе. Но прошло время, и Господь простил его, а вот тех, кто сегодня вспоминается в притче, не в притче, а в повествовании о страшном суде, в иносказательном повествовании, никогда не будут прощены. Говорится о том, что их грехи поставят их слева от Бога Ашую, то есть в аду, и там будет плач и скрежет зубов вечный. Господь перед постом нам, верующим людям, в притчах и евангельских повествованиях показывает нам, что какие-то грехи могут быть прощены и будут прощены, а какие-то грехи не могут быть прощены и не будут прощены. В чем разница между грехами, которые простятся, и грехами, которые не простятся? Разница простая, и она одна. Те грехи, которые омыты покаянием, грехи, в которых человек покаянием исправился, они простятся человеку. А грехи, которые человек не согрешил и не кается в них, и не просит у Бога прощения, и таким предстанет на страшный суд, они и не простятся. Вот разница между грехами прощенными и непрощенными в покаянии. Так подготавливает православная церковь к поприщу покаяния, к великому посту верующих людей. Покаяние, покаяние и только покаяние делает человека способным отвести свой грех с себя, изменить свою жизнь и стать другим. А в каких образах показывает нам православная церковь возможность покаяния? И в каких образах она нам показывает благочестие и грех? В образах нарушения либо соблюдения закона любви. Поскольку Бог есть любовь, то и каждый грех человеческий – это нарушение божественного закона, закона любви. А каждая добродетель человеческая, настоящая, исполненная по Евангелию – это исполнение закона любви. Вот и сегодня мы слышали, какие добродетели ждет от нас Господь. За что Он нас не осудит, а наоборот дарует вечное небесное царство? За добродетели любви. Они показаны в Евангелии схематично. Вы накормили меня, когда я был голоден. Вы напоили меня, когда я жаждал. Вы меня посетили в тюрьме или в больнице, говорит Господь. То, что вы сделали любому другому человеку, то вы сделали мне. А исполнили вы закон любви, если вы помогли кому-то. Если вы накормили голодного, если вы напоили жаждущего, если вы посетили того человека, который ждал какой-то помощи и посещения в тюрьме или в больнице. Конечно, эти образы очень схематичны. Они не объемлют всего того жизненного пространства, которое заполняет собой человек в истории, во времена жизни земной Господа Иисуса Христа, и тем более сейчас, когда жизнь очень сильно изменилась. Но законы любви остаются теми. Точно так же, как и законы греха, отвержения любви. Православная Церковь показывала нам покаяние грешников на протяжении прошедших недель. Покаяние мытаря, который грешил также нарушением закона любви. Он собирал сверхдолжного. Он ради себя любимого и своей семьи, и своих близких людей, мытарь, брал с других больше, чем нужно. Обдирал, брал лишнее. Мытарь, значит, таможенник, сборщик налогов, пошлин. Брал лишнее с других ради себя. Этим нарушал закон любви. Мы знаем, что Господь простил блудницу, которая жила блудом. Простил и не осудил, сказал, если ты каешься, иди и больше не греши. Кто-то скажет, но ведь, и кто-то назовет, особенно человек далекий от Бога и от церкви, ведь блуд тоже можно назвать любовью. Более того, сейчас он так и называется очень часто. Нет, блуд – это тоже нарушение закона любви. Блуд – это не только осквернение своего тела, не только разрушение своей души, это еще и препятствие со стороны блудницы тем, с кем она вступала в соитие, препятствие к благочестивой и ровной жизни. Возможно, она своим блудом разрушала браки людей, разрушала настоящую любовь в семье. Возможно, она не позволяла своим блудом целому ряду мужчин создать настоящие семьи и жить благочестиво по закону Божию. Этим она разрушала закон любви ради похоти. Господь простил разбойника, Господь простил мытаря, Господь простил блудницу, но только тогда, когда они каялись и просили прощения в том, что нарушали закон любви, в том, что разрушали своей жизнью закон любви. А сегодня Господь нам показывает, как любовь нужно соблюдать. Любовь не к себе, любовь не к своей семье, не к своей родине. Потому что любовь к себе, к своей семье, к своей жене, к своим детям, к своим родителям, к своим братьям и сестрам, к своему городу и обществу – это любовь естественная. Ею любят от рождения все друг друга в одном роду, под одним кровом. Это любовь естественная, так медведица любит своих медвежат, и тигрята любят свою маму тигрицу. И нет в этой любви ничего такого, что заслуживало бы рая и божественного воздаяния. Не в этой любви является закон Божий. Да, она нужна, без нее нельзя. И если кто нарушает даже эту любовь, то апостол говорит, если не печется кто о домашних своих, да будет тебе, как язычники, метать. Если кто нарушает даже эту естественную любовь к своим детям или к своим родителям, тот вообще преступил все законы, не только божественные, но и человеческие. Но сама по себе эта любовь не является достоянием перед Богом, не является какой-то заслугой человека. Какая, говорит вам, благодать, Господь, в Евангелии? То есть какой вам дар, какая вам благодарность, если вы любите любящих вас? Никакой, это естественно. А вот закон любви, о котором говорится сегодня в притче о страшном суде, должен изливаться на людей посторонних, которые нам безразличны, даже на врагов наших, на весь окружающий мир. Мы можем изливать нашу любовь. Ее нет в нашем сердце и в уме. Да, ее нет. И как мы не будем тужиться, мы не родим в себе любовь к людям, которые нам безразличны. Простым усилием воли это сделать невозможно. И этого не требует от нас Бог. Бог ждет от нас внутреннего развития этой любви в течение жизни. А развивается она исполнением заповедей о любви. Тех заповедей, по которым будет судить нам Бог на страшном суде, о которых мы сегодня слышали. Если мы усилием воли против своего желания, против своего внутреннего чувства будем исполнять заповеди о любви, будем помогать тем, кто нуждается в помощи, будем протягивать руку или хотя бы улыбку дарить тем людям, которые нуждаются в нашем рукопожатии или в нашей улыбке. Когда мы будем стараться окружающим относиться, всем без исключения, как к своим родным и близким, против собственной воли, когда нам этого очень даже не хочется, этим мы будем исполнять закон любви. Нам будет это делать очень трудно, но этим мы будем исполнять заповедь Божию. Если мы будем это делать всю свою жизнь, то рано или поздно в нашем сердце и в нашем уме вдруг родится настоящая любовь. Любовь не только к окружающим, безразличным нам людям, которых мы не знаем, но любовь даже к врагам. Она родится именно вследствие того, что мы будем трудиться над этим, не имея любви в сердце и в уме. Любовь в действиях, в поступках, в исполнении заповедей любви, вот такая вот, с усилием, очень приятно Богу. Когда мы так делаем, Бог нас смотрит с большой радостью и утешением. Потому что мы исполняем Его заповедь. Не всегда то, что мы делаем, и нам кажется поступком любви, является поступком любви. Иногда строгость является проявлением любви. А иногда внешне кажущееся милосердие является отсутствием любви. Иногда нам легче отмахнуться от человека, дав ему какую-то копейку даже, когда к нам обращается, например, коллега по работе или дальний родственник. Нам легче отмахнуться от него какой-то малой лепкой, чем вникнуть в его проблемы, в его ситуацию. Может быть, кто-то нуждается в том, чтобы мы походатайствовали за него, за его детей. Например, о поступлении в вуз. Или положили куда-то, чтобы в больницу человека, туда, где мы знаем, нам помогут, если мы попросим, и положат, и подлечат по-настоящему. Тот нуждается в том, чтобы мы оказали ему содействие еще в чем-то. Мы можем кому-то по-настоящему оказать помощь, а отмахиваемся. И это не является любовью. Иногда строгость и даже не дать кому-то средства является проявлением любви. Иногда нам легче от родственника, который пьет или наркоманит, отмахнуться, когда он просит у нас 100 гривен, чтобы забыть о его существовании. И он больше нас не трогает. Но этими деньгами мы усугубляем его состояние. Мы даем ему возможность и повод еще дальше погрузиться в грех. И такие деньги, такое видимое снаружи милосердие не является любовью, а наоборот является противодействием любви. Любовь действует со всеми так, как мы бы действовали с нашими самыми родными и близкими людьми. Вот давайте представим человека, которого мы любим, и которому готовы отдать все, за которого даже готовы отдать свою жизнь. Вот так, как мы поступаем с этим человеком, либо готовы поступать, вот так же мы должны поступать с окружающими. По крайней мере, стремиться к этому. Иногда это будет денежная помощь, а иногда это будет строгость. Иногда это будет теплое слово, а иногда это будет слово очень жесткое и разделяющее, проходящее до разделения костей и плоти человека, как говорит Священное Писание. Иногда даже наказать подчиненного с большой строгостью является проявлением любви. Если это сделано из любви, а не из гнева и раздражения, если это сделано с благой целью, если это приведет к благой цели, это проявление любви. Любовь многогранна, и именно по проявлениям, по действиям любви, по тому, как мы развивали в себе деятельно любовь и достигли ли мы ее на земле, будет судить о нас Бог на страшном суде. Об этом страшном суде мы сегодня слышали в схематичном таком евангельском изложении, которое не может охватить всю гамму человеческой жизни, но которое говорит о главном и в котором заключается вся суть страшного суда. Каждый из нас придет время, предстанет на этот суд. Книга жизни каждого из нас со всей откровенностью и иногда и бесстыдством своим станет очевидна всем, в том числе и Богу, в тот момент, который будет судить нас законом нашей совести, законом Евангелия, которое мы слышали под сводами храма, законами простых человеческих отношений и законом Божьим. Пусть Господь сохранит нас в этой жизни от нарушения Его заповедей. Пусть Господь поможет каждому из нас в течение этой жизни научиться жить по закону любви. Пусть же Господь, и когда мы переступим порог вечности, на нашем личном суде, а наипаче на суде страшном, который обязательно будет, избавит нас, шуя в отстоянии левой стороны, и сопричтет избранным своим. Еще раз поздравляю вас с воскресным днем. Благословение Господне с вами до конца.